Возвращаемся в эфир. Это «Железная логика». У микрофона Ольга Базева и Сергей Михеев. Ну что, давайте. Хотя, вы знаете, вот нам пишут по поводу холодильников и продуктов, что они стали, ну, скажем так, более химическими, менее, возможно, качественными. А живем-то мы при этом дольше. Вот видите. А вы говорите,
ничего подобного.
Прогресса.
Не живем мы при этом дольше. Все это чушь собачья. Вопрос в том, так сказать, сделали вас это счастливее или нет? Вот вас холодильник сделал счастливее, у вас проблемы всей жизни, так сказать, ушли, у вас нет больше войн, да, как бы никто никого не убивает, никто никого не крадет, не обманывает, не изменяет, не пьет, не колется наркотиками, не разрушает семьи. Холодильник помог вам в этом или нет?
Ну вот, знаете, мне кажется, нет. Яму копать
вопрос
не надо,
в том, что человеку не холодильники нужны в жизни, не холодильники, а человек хочет быть счастливым, а на самом деле, не будучи способным достичь этого счастья, как бы вот в себе лично и в отношениях с окружающими, он начинает компенсировать все холодильниками, машинами, золотыми унитазами, телефонами и прочей ерундой. И вот обвешивает себя огромным количеством вещей, а счастливым все не становится и не становится. Но думает, что надо еще больше вещей, так сказать, сделать. Тогда, может быть, станет счастливым. Вот новый, старый холодильник поменять на новый и так далее. Это от пустоты. Это все от пустоты. Опять же, вот стал жить на 10 лет больше. Ну и что? Вопрос в том, что ты в эти 10 лет будешь делать, как бы, да? Вопрос в том, как ты прожил эту жизнь. Не то, что прожил ты ее на 10 лет больше или не прожил ты ее на 10 лет больше. Опять же, что касается продолжительности жизни, тут тоже есть масса вопросов, потому что многие штампованные, как бы, знания из школы, они истинно не соответствуют, в том числе и по поводу продолжительности жизни. Ну так вот, есть люди живут по 130 лет вообще без ничего, а есть, так сказать, все обставлены всеми холодильниками, квартирами, машинами, дачами, яхтами, и в 50 лет помирают, и привет.
Да, вы знаете, читала интервью москвичке, которой 103 года исполнилось, она рассказывала о своей жизни, так вот в ее жизни было 10 лет лагерей, то есть она попала как раз на вот эти вот все 30-е годы, была тогда еще молодая, мужа там потеряла в лагерях, другого мужа потом нашла. Представляете, человек что прошел, ему сейчас 103 года, это вот к вам. Вопросу.
Да, конечно, это все настолько относительно. Это вот у нас загажены мозги вот этим примитивнейшим, таким наукообразным, не научным, а именно наукообразным мировоззрением, наукообразным, псевдонаучной идеологией, на которой, так сказать, в том числе зыждился такой советский атеизм и все остальное. Якобы вот все это делает жизнь прекраснее. Ну вот у меня тоже дед, так сказать, до 96 лет дожил, всю войну прошел.
Так сказать, у вас хорошая, да, генетика, Сергей Александрович.
Видел практически все. Да при чем тут генетика? Всю войну прошел, так сказать, да, и жил всегда в невероятно скромных условиях, если не сказать в бедности. 96 лет прожил и все считался счастливым. А был дядя, который, так сказать, не дожил до полтинника, да, хотя жил гораздо более, так сказать, хороших условий. Генетика здесь ни при чем. Вопрос в том, кто и как живет, что в этой жизни для себя выбирает, так сказать, и так далее, и так далее. Вот в чем вопрос. Человек-то стремится не к количеству холодильников. Он холодильниками забивает свою пустоту. И ему все кажется, что если он сейчас вот этот холодильник поменяет на тот, вот этот телефон на этот, он станет счастливее. Он меняет его. На какой-то момент ему кажется, что приходит некое чувство удовлетворенности, да, такое ложное. А потом он опять чувствует, что ему все опять не хватает чего-то. Посмотрите, вот эта погоня за, как бы, шмотками, она же бесконечная. Она бесконечная. А что, люди от этого стали добрее? Мы только что с вами вот обсуждали вот этот теракт. Да, или, может быть, они стали друг к другу лучше относиться? Или они, может быть, берегут друг друга из-за того, что у них появилась куча всяких этих самых приспособлений? С помощью этих приспособлений друг друга убивают, причем в еще большем количестве, чем раньше. Если раньше жутким сражением считалось столкновение там двух там толп, с одной стороны 10 тысяч, с другой стороны 10 тысяч, да, то сейчас такие цифры вообще являются статистикой. Вон во время войны в Ираке, по разным данным, уже 1,5 миллиона погибло. Никто даже не считает это. А почему так много погибло? Потому что средства доставки, так сказать, этой смерти стали гораздо более совершенными, в том числе благодаря техническому прогрессу. Вот эти вот, знаете, вот эти вот какие-то схематичные штампы. Надо, что называется, open your mind. Откройте свое сознание, посмотрите на эту жизнь, такой, как она есть, не такой, как вам хочется ее видеть.
Анна нам пишет: а меня сделали счастливее холодильник, памперсы, стиральные, посудомоечные машины, потому что теперь у меня больше времени на ребенка, семью, любимую работу и творчество.
Ну и что вы там натворчили, так сказать, да?
Ну что-то натворчило, видимо.
Селфи. Селфи-шмелфи, так сказать, и все остальное. Это еще одна иллюзия, так сказать. До вас, без всего вот этого барахла, который вы перечислили, жили миллиарды людей, и я вас уверяю, они не были менее счастливы, чем вы. Вы им отказываете в том, что они как бы были людьми, что ли, из-за того, что у них не было всего этого барахла? Это же глупо, просто-напросто. Вот и все творчество.
Ну вот Владимир пишет, что деньги.
То есть все они были не люди, да, потому что у них не было телефонов там. The old men are losers, they don't know computers. Знаете, такая песенка была.
Да.
Вот. Это несусветная, так сказать, вот недалекость, что называется. Недалекость. И опять, а плюс ко всему еще, несомненно, невероятное жаление себя. Вот пожалеть себя – это наше любимое занятие. Как мне себя жалко, бедную, так сказать. Нет у меня памперсов, нет шмамперсов. Как меня себя жалко, бедного. Как бы у меня нет такой-то машинки, фигинки, так сказать, да, мотоцикла и прочее, прочее. Пожалеть себя – это любимое занятие, несомненно. А вот не себя надо жалеть, так сказать, а людям отдавать. Тогда и будет в жизни, тогда и без холодильника будет счастье.
Да, вот нас спрашивают про наш анализ событий в Шарлоттсвилле. Андрей из Москвы интересуется. Да. Обязательно к этой теме вернемся чуть позже. Давайте еще одну интересную историю обсудим по поводу США и Южной Кореи. Они хотят пересмотреть соглашение о разработке баллистических ракет. Ну, это интересно в связи с тем, что мы там что-то, да. По этому поводу тоже собираемся пересматривать по инициативе США. Так вот, сейчас Южная Корея имеет право создавать ракеты с дальностью полета 800 километров и весом боеголовок до 500 килограммов. Видимо, хотят как раз вес боеголовок расширить, увеличить. С чем это связано и вообще, может ли это чем-то кому-то грозить?
Вот еще буквально два слова насчет творчества. Да?
Да.
Потому что, ну вот, вот смотрите, на самом деле сейчас мы видим, как вся мировая культура превращается в фастфуд. Пережеванный и выплюнутый фастфуд. Посмотрите, когда, так сказать, рождались шедевры. Когда образцы такого классического искусства, начинают от античности и кончают, скажем, там, не знаю, эпохой романтизма и прочее, прочее, когда они появлялись? Все в прошлом. Все в прошлом. Сейчас культура превратилась в бесконечный фастфуд. Огромный поток, так сказать, да, вот этого сиропа со свиными котлетами.
С попкорном.
Где эти шедевры? Вот вы говорите про творчество. Нет никакого творчества давно уже.
Понимаете, потому что это под словом творчество нам,
нет,
что
его просто нет. Нет, его просто нет. Нету. Хорошо, назовите мне гениальные книги, которые потрясли мир в последние 20 лет.
Это сложно сейчас оценивать. Вот
их нету. Назовите, так сказать, гениальные шедевры. Их нету. Просто, их просто не существует, потому что все усреднилось до уровня потребления. Потому что потребление стало главным критерием. Вот. А люди, которые творили в прошлые века, и имена которых вошли в историю, у них не было ничего из того, что есть у нас сейчас, и тем не менее шедевры были. Вот шедевры были, а барахла этого не было. Комфорт, на самом деле, убивает способность к творчеству. Лишения и страдания, они на самом деле, как это ни парадоксально, они развивают способность к тому, чтобы творить что-то настоящее. Потому что в этом процессе, собственно говоря, человеческая душа совершенствуется и возрастает. А комфорт, как это ни странно, он низводит к усредненности, и другого не будет. Поэтому, как бы, да, забито все огромным количеством псевдокультурного мусора, который вообще никому не нужен. Там триллионы фотографий. Все стали сейчас фотографами, все что-то фотографируют. Триллионы фотографий, которые просто ничего из себя не представляют.
Знаете, это, да? Правда, очень философский вопрос.
Сотни тысяч книжек, это вопрос философский, он является самым главным. Сотни тысяч писателей, которые пишут просто какую-то хрень, ну, откровенную хрень, которую вообще даже после второй странички читать неинтересно, если только, так сказать, ты сам не такой же, как и он. Да? Это все превращается в котлеты, понимаете? Вот и все. Вот вам все творчество. Комфорт убивает способность к творчеству. Это парадоксально, но это тоже вопрос философский, именно поэтому его стоит осмыслить. Он дает вам время на творчество, но творить вы уже ничего не способны. Кроме там, скажем, каких-то, так сказать, этих безделушек, которые никому не нужны вообще.
Но это действительно очень интересный вопрос, потому что ведь даже сам процесс создания вот этих вот комфортных условий, ведь к этому можно отнести и медицину, да, высокотехнологичную, и автомобили, да и все что
можно,
угодно. Это
все
тоже
можно.
Творчество.
Это все можно сделать, вопрос все-таки в цели. Творчеством является то, что имеет высокую цель. Цель набить живот – это не творчество. Это не творчество. Именно поэтому появились люди, прибивающие свои гениталии к Красной площади, и тоже говорят, что это творчество. Потому что это давно уже не творчество. Вот такой подход к творчеству, как к потреблению, он и творчеством являет все. Да, так сказать, даже кучку фекалий на этом холсте можно назвать творчеством. А почему нет? Я так вижу мир. Это давно уже никаким творчеством не является. Творчество ставит перед собой высокие цели. Процесс высоких целей перед собой не ставящий творчеством не является. По большому счету.
Да, Сергей Александрович.
Вот такие дела. Не, но я не отрицаю прогресс как таковой. Учтите, да, так сказать, речь о том, чтобы не идеализировать его и его последствия,
ну,
и,
да,
грубо говоря, не обожествлять.
Все-таки важно. Вот интересуется, есть ли у вас холодильник?
Нет, конечно. Я вырылся, живу на этом самом, на 13 этаже, вырылся погреб. Но в 12 этаж. Соседи недовольны.
Вы последовательны, это самое главное. Ну что, мне кажется, можно долго говорить о том, нужен комфорт, насколько он, скажем так, ну, делает современного человека менее таким
больным. Еще раз говорю, нет, слушай, у меня есть холодильник, но потому что я, так сказать, это самое, родился и вырос в городе, да, но он не делает меня счастливым, абсолютно. Он, да, не снимает, он не снимает никаких вопросов в моей жизни, вот сущностных, и не решает никаких вопросов абсолютно.
Вышло вот как раз исследование о том, что iPhone стал, там, какой-то модель называлась, самым популярным смартфоном вообще всех времен и народов.
iPhone стал смартфоном.
Он, ну, да, да.
Поздравляю
так
его
вот,
с этим.
Ведь это истерия вокруг тех же iPhone'ов из той же серии, когда люди слишком что-то абсолютизируют. Мне кажется, здесь главное вот в крайности не скатываться, и все нормально будет.
Пользоваться... Не сотвори себе кумира,
точно,
вот что означает.
Точно.
А человечество творит себе кумира из неодушевленных вещей. Поэтому, между прочим, такая вот тяга, особенно западной субкультуры, к одушевлению неодушевленного. Вот, скажем, вот машина, она ведь тоже может любить. Каким местом она может любить, эта машина, хочется спросить, так сказать. Она тоже может писать стихи. Какие стихи она может писать? Какую программу в нее заложили, так она там это перебирает, это самый датчик случайных чисел, что называется. Вот она может. Попытка, так сказать, разодушевить себя, она приводит к одушевлению неодушевленного. И то же самое вот это к вопросу об обожествлении. Ну, посмотрите всю эту, вот, например, западную субкультуру. Бесконечная мечта о том, чтобы стать суперменом. А что это означает? Чтобы быть не таким, каким я являюсь на самом деле. Каким я являюсь на самом деле, я себе не нравлюсь. А вот если я себе придумаю какую-нибудь кастрюлю на голову, так сказать, да, с этим, с микропроцессором, вот тут я покажу всему миру. Так же и это. Возьму автомат, так сказать, и всех перестреляю. Все это отсюда. От того, что сотворят себе кумиров, так сказать, не в тех местах. Ну, что там про боеголовки? Давайте, Ольга,
дальше. Да, я только вот сообщение Анны зачитаю, у которой есть посудомоечная машина и стиральная.
Да что ж такое?
Да, ну просто вот крик души, поэтому надо зачитать. Предлагает вам, пишет Анна, начать стирать в проруби, готовить на костре и охотиться на кроликов с дубинкой. Сомневаюсь, что вы будете при этом все успевать и останетесь, собственно, будете рассуждать там, да, на разные темы. И да, выбросите радио, предлагает.
Да не надо меня учить. У меня трое детей, так сказать, и как-то обходились мы с этими самыми, без всяких там посудомоечных машин и прочее, прочее. Вот учить меня еще будут. Я, так сказать, сам прекрасно все это знаю, и все эти вещи прошел, как бы, и не профессорский сын, и не генерала фельдмаршала. Поэтому, как бы, рассказы про то, какая бывает тяжелая жизнь, как она там вас облегчила, это не ко мне. Не ко мне. Потому что я могу вам сказать много так, вот такого вот уже понаговорить, чего вы вообще в жизни не видели даже близко. Вот, это не про это. Вопрос-то не в том. Вопрос в том, так сказать, какова цель, чтобы средство не становилось целью. Вот вопрос в чем.
Боеголовки.
Вот и все. А что касается этих штук, например, ну, у меня, например, до 50 лет не было машины. И она мне нафиг не нужна была. Вот, ну просто вот,
а сейчас
не нужна,
есть.
И все. А сейчас есть, да, я на ней езжу там только за город туда-сюда, и все, по городу вообще не езжу. Потому что она мне не нужна. Она не нужна. А я знаю огромное количество мужиков, которые просто, вот, так сказать, у них слюни текут, когда они про машины рассказывают. Такое впечатление, что они про живых людей разговаривают. И они готовы с утра до вечера обсуждать какую-то ерунду там, да, про эти машины, машины и машины и машины. На самом деле это пустота. Это все от пустоты. Вопрос не в том, так сказать, нужны ли технические средства или не нужны. Вопрос в том, являются ли они целью вашей жизни. Вот.
Боеголовки.
Вы говорите, вам освобождается время, так сказать. Для чего освобождается время? Время свободное, так сказать, это тоже на самом деле может быть благом, а может быть и не благом, потому что вопрос в том, на что вы его тратите. Вот это и есть главные вопросы жизни, на самом деле.
Боеголовки будем обсуждать?
Боеголовки, а надо? Ну,
давайте. Ну, в общем, история в том, что США и Южная Корея, как я уже рассказывала, собираются пересмотреть соглашение о разработке баллистических ракет. Как раз пункт, который касается ограничений на вес боеголовок. Сейчас это 500 килограммов. Видимо, Южная Корея хочет больше. Ну, может, страшно ей там рядом с Северной Кореей?
Ну, естественно, но это вот именно то, о чем я говорил, то, что, так сказать, американцы будут пытаться решать эту проблему такими вот непрямыми средствами, но дело в том, что, как-то ни странно, решения здесь нету. Решения нету. Решение проблем какой может быть для американцев? То, чтобы, например, скажем, в Северной Корее нынешний политический режим сменился на другой, да? Или чтобы этот политический режим, так сказать, поменял направление своей политики. Конечно, американцы могут увеличивать свое военное присутствие в регионе, но проблему Северной Кореи это не решит. У Южной Кореи есть ограничения по производству разных видов вооружений. И сейчас под сурдинку этого кризиса Южная Корея хочет, так сказать, получить разрешение, как и Япония, между прочим, на получение более мощных и в том числе наступательных вооружений. Вот, например, силы самообороны Японии по результатам Второй мировой войны, они не имеют права, так сказать, иметь наступательные вооружения. Хотя, конечно, все это тоже от лукавого, потому что и оборонительное оружие тоже может быть наступательным. Вот. Но, тем не менее, они не имеют права этого делать. И вообще Япония, как и Германия, не вполне суверенные страны по итогам Второй мировой войны. Конечно, они находятся под таким мягким, но протекторатом Соединенных Штатов Америки. Вот сейчас и в Южной Корее, и в Японии начались разговоры о том, что все-таки необходимо, так сказать, получать доступ к разработке, производству или покупке хотя бы более мощных видов вооружений. Вот. И северокорейский кризис в этом смысле провоцирует усиление потенциальных соперников Северной Кореи, присутствие США. Но в первую очередь это, конечно, будет направлено против Китая. Вот в чем дело. Американцы это используют в стратегическом, так сказать, перспективе против Китая, а не против Северной Кореи. Потому что северокорейскую проблему это не решает. Ну, например, вот у Южной Кореи появятся, скажем, эти ракеты с такими-то боеголовками. Ну и что? От этого Ким Чен Ын станет умнее, что ли? И сейчас Ким Чен Ын прекрасно понимает, что американцы могут уничтожить Северную Корею в течение там, буквально там, одной минуты. Могут уничтожить. Потенциально, гипотетически, но практически никогда этого не сделают. Почему? Потому что есть огромное количество других факторов. Поэтому, да, с одной стороны, как бы это приведет к росту, может привести к росту напряженности и к увеличению военного присутствия американцев в регионе, к усилению японской, южнокорейской армии и прочее-прочее, но северокорейскую проблему как таковую это не решит. И решит только радикальная смена власти в этой стране на каких-то других людей. Вот. А эту проблему никакие боеголовки, там, 500-килограммовые там, или там, 600-килограммовые, они не решают. Вот, вот в чем тупик данной ситуации. Чего хочет Северная Корея? Она хочет, чтобы с ней считались. Она хочет, чтобы, так сказать, ее перестали американцы объявлять там диктатурой и прочее, прочее. Она хочет жить так, как она считает нужным. Там, хорошо там живется этим людям в Северной Корее, нехорошо. И это, так сказать, науке неизвестно, что называется. Некоторые считают, что хорошо, другие считают, что плохо. Но Северная Корея хочет, чтобы с ней считалось. Собственно говоря, почему вот это, откуда вот эта бомба у Северной Кореи, откуда эта бомба у Ирана, у всех тех, кто не входит в, значит, в договор о нераспространении ядерных вооружений, они полагают, что мир не хочет считаться с ними, с этими странами. Вот. И единственный способ защитить себя, а также заставить собой считаться, это приобрести ядерное оружие. Собственно, по этому пути Северная Корея пошла. То есть американцы, в принципе-то, могли бы найти, конечно, гораздо более мягкое решение этой проблемы. Но в значительной степени именно на американцев, как на лидерах, да, и на страну, претендующую на лидерство, лежит ответственность за все то, что происходит в той же самой Северной Корее. Можно было найти компромиссный вариант в отношении Северной Кореи? Да, можно было, но американцы этого никогда не хотели делать. Никогда не хотели делать и всегда настаивали только на одном, что это диктаторский режим, что это тоталитаризм, что, так сказать, это должно быть радикально изменено, а вот если нет, тогда будут санкции. Ну, раз будут санкции, тогда, с другой стороны, решили, тогда у нас будет ядерная ракета. Вот к чему все это ведет, между прочим. И тут тоже, между прочим, кстати, вот тоже тот же прогресс вам красное лицо. Вы санкции, у нас ядерная ракета. Вы это, а мы то. У вас 10, а у нас 20, так сказать. И рано или поздно они все полетят, кстати говоря. Я так думаю, что это с большой вероятностью так. Потому что действительно это ружье, которое висит на стенке, оно может и выстрелить.
По поводу того, хорошо ли живется жителям Северной Кореи, рассказывали люди, которые знакомы с ситуацией. Ну, как, понимаете, вот что касается прогресса, о котором мы только что говорили, вот там как раз его минимум, потому что, ну, в общем, особо ничего не доступно жителям Северной Кореи. Но зато все дешево. Питание, ну, в столовой,
вот,
видите,
может,
по копеечным.
Вот они, может, счастливы.
Может быть.
Вот у нас почему многие, между прочим, так сказать, страдают по поводу Советского Союза? Почему? Ну, потому что были простые вещи. А, безопасность, Б, предсказуемость. Я имею в виду Советский Союз, например, там, 70-х, там 60-е, 70-е, 80-е годы. Да, потому что Советский Союз тоже в разные периоды своей истории представлял себя разные страны. Советский Союз при Сталине – это одно. Советский Союз до Сталина, так сказать, это другое. Хотя до Сталина, в общем-то, его как такового фактически и не было. Советский Союз после Сталина – это другое. При Брежневе – третье и прочее, прочее. Но вот основная эта масса у нас, так сказать, ностальгирующих, она просто по своему, так сказать, возрасту помнит только Советский Союз 60-х, 70-х, 80-х в основном, потому что все остальные там в более ранние периоды или не жили, или были еще детьми такими, которые ничего не соображали. Ну так вот, почему они, так сказать, по этому поводу ностальгируют? Потому что были простые вещи: безопасность, предсказуемость, относительная, так сказать, уверенность в сегодняшнем дне и, так сказать, ситуация, при которой можно было более или менее спокойно жить. Все. Вот о чем. Вот они там, так сказать, ностальгируют. Не о том, что у них было то, чего не стало. Там, например, вот у них, опять же, тот же холодильник. Там, были такие, а сейчас не такие. Нет. С точки зрения материального, с точки зрения материальной, на самом деле, подавляющее большинство людей сейчас стали жить лучше, потому что получили материально то, чего раньше у них не было. Там, например, машину там имели в Советском Союзе. Ну, очень небольшие люди. То есть очень небольшое количество людей. Там надо было стоять в очереди и прочее, прочее. Но это вот к вопросу об ощущении. Но люди тогда чувствовали себя более счастливыми, да? более спокойными. Потому что на самом деле не в этом барахле смысл. Хотя, да, из-за барахла фактически тоже Советский Союз развалили в значительной степени.
То есть, так что из Северной Кореи. Жителей коммунальных квартир спросить, как хорошо им там жилось?
А вот, знаете, у многих жителей коммунальных квартир, между прочим, тоже разное мнение по поводу того, как им там жилось. Там они получили что-то, а что-то потеряли. Я к тому, что в этой жизни все взаимосвязано. Невозможно так сделать, чтобы, так сказать, у вас все было и ничего за это не было. Получая что-то, вы теряете что-то. Вот Советский Союз, так сказать, его не стало, да. Вы получили возможность покупать машины, ездить за границы, так сказать, да, смотреть порнографию и прочее, прочее, прочее. Но потеряли многое другое, что делало вас, скажем, что делало многих более уверенными в своей жизни, ну и в конечном итоге, так сказать, более, я не буду говорить счастливыми, но, скажем, ну, лучше себя чувствовать. И это не измеряется только материальными благами, вот о чем речь. То же самое с Северной Кореей. Вот откуда вы знаете, хорошо им или плохо? Может, так сказать, им там всем хорошо? Вот мы говорим, как им может быть хорошо, если у них нет интернета? Вот представьте себе, им хорошо. Потому что они не тратят, например, там по полдня на то, чтобы собачиться в интернете, непонятно о чем, как бы, да, обливать друг друга грязью, хамить, получать взамен, так сказать, оскорбления, по этому поводу переживать, раздражаться, так сказать, да, воображать, как ты бы дал ему в морду, вот, или еще что-нибудь в этом роде сделал. Они по этому поводу не парятся и, может быть, даже сохраняют все нервы и здоровье, и лучше нас живут. А у них вот нет этого всего. Я к тому, что все это очень относительно, во-первых. Во-вторых, получая что-то, вы, несомненно, теряете что-то другое. Поэтому, ну вот, в Северной Корее, а что касается там прогресса и прочее, прочее, ну, я не знаю, а вот что, кто-то был в Северной Корее сейчас, вот давайте, вот, многие были в Северной Корее. Я знаю тех, вот, кто был в Северной Корее, они говорят, что, в принципе, ничего такого запредельного, такого ужасного там нету. Там, это самое, мышей не едят, это самое, в пальмовых листьях не ходят, в шалашах не живут. Ну да, там очень бедная жизнь, действительно, это так. Очень бедная, например, в сравнении даже в том числе, так сказать, ну и с самыми такими неприятными годами в нашей стране, там, в 90-х. Бедная. Но это вовсе не значит, что люди там, так сказать, тотально несчастные. Вот американцы утверждают, что это так. Но это их личное мнение.
Нам
то пишут, есть все, что, все да, в этой жизни относительно.
Что творили-то на самом деле не крестьяне, а дворяне, у которых было просто время на это.
Ой, ну вот это вот творили крестьяне, дворяне, там понеслась, так сказать, по кочкам, что называется. Было время, не было время. На самом деле творили не обязательно дворяне. Огромное количество дворян вообще ничего не творили. Так вот, если честно. Если вас интересуют выходцы из крестьянства, так сказать, то я напомню Ломоносова. Это вот то, что у нас, да, и огромное количество других людей в других странах. Поэтому это все штампы, поймите, это все штампы, да, так сказать. Это такие, ну, схемы. Чаще всего подавляющее большинство наших людей, если честно, практически ни в чем не разбираются. Ну, так вот, я понимаю, что это обидно звучит. Но чаще всего нам что-то такое рассказали в школе. Мы в это поверили, никогда не пытаясь это проверять. Никогда не пытаясь действительно вникать в эту проблему и самим в чем-то разбираться. И просто воспроизводим те штампы, в которые мы когда-то поверили. Знаете, в науке все знания, они договорные, конвенциональные. Это в теории науки существует такая, так сказать, вещь. То есть договорились верить вот это и верят. Вот и все.
Новости.
А вот
да.
Попробуйте разберитесь, так сказать, будет другая, может быть, картинка.
Новости у нас и вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Сергей Михеев и Ольга Базева. Нас просили прокомментировать, обсудить события в американском Шарлоттсвилле. В общем, там уже активно комментируют местные еврейские круги все происходящее. Я напомню, кстати, что иудаизм приняла дочь президента США, Иванка Трамп. У нее там муж, довольно-таки супруг ее, ортодоксальный еврей. Он вообще оказывает вроде бы как большое влияние на администрацию Трампа. Так вот, евреи сказали, что у Трампа слишком мягкий подход к ультраправым радикалам, и, в общем, негоже вот так вот все это комментировать. Ну, Трамп сказал в свое время, что вина за произошедшее ложится на многие стороны, и на те, и на другие. В общем, для тех, кто вообще не в курсе, что там происходит, я напомню, что в минувшие выходные там ультраправые протестовали, и неонацисты, грузовик неонацистов на большой скорости врезался врезался в толпу. Одна женщина погибла, еще 19 получили ранения. А демонстрации ультраправых, собственно говоря, начались после того, как городские власти решили снести памятник Роберту Ли. Это генерал и рабовладелец, герой армии Южан времен американской гражданской войны. Вот. И политологи некоторые говорят о том, что вообще-то все это может расколоть ряды политических союзников Трампа, которые так не очень стройны. Сергей Александрович, что думаете?
Так, что ж я думаю-то? Сейчас, секундочку. Но думаю я вот что. Что чем хуже там, тем лучше.
Кому?
Потому что, ну как, нам, конечно, кому же еще? Ну, это вот то, о чем говорили в предыдущем или часе, или не в предыдущем, уже я не помню. Это самое, по поводу того, что на самом деле Америка, вот спрашивали, да, конец Америки или не конец Америки. Америка – это страна, в которой тоже есть потенциал внутренних проблем. Их довольно много. Спасал их долгие годы тот факт, что в основном американцы делали свой профит, что называется, свою выгоду на тех проблемах, которые случались в Европе, на двух мировых войнах и так далее, а также на своем островном положении, потому что фактически американцам никто никогда не угрожал, им сейчас никто не угрожает. Вот американцы постоянно носятся со всякими угрозами, а на самом деле американцам вообще никто не угрожает. Вот это удивительная ситуация, да?
Как это? США, Северная Корея им угрожает?
Никто не угрожает американцам, потому что даже северокорейские ракеты не способны долететь до американской территории, но вот есть там одна, вот, которая якобы способна, но, конечно, при американских средствах противоракетной обороны нет практически ни одного шанса на то, чтобы корейцы по ним попали. И то, корейцы ведь они как угрожают? Они же не первые стали угрожать. Да они не стали говорить о том, что вот мы, наша цель — это нанести удар по США. А это был ответ на санкции, ответ на давление и так далее. То есть непосредственно США они угрожать на самом деле не могут. И никто этим американцам вообще не угрожает.
11 сентября.
Ну так вот, 11 сентября — это вообще ерунда, если честно. Да, там погибло много людей, так сказать, мы им всем сочувствуем, что называется, но в масштабах национальной истории, а тем более в мировой истории, это ничто. Другое дело, что американцы из этого сделали пиар-продукт, который позволяет им вмешиваться во внутренние дела теперь по всему свету. Вот я, кстати говоря, тоже считаю, что это не очень честно. Они на трагедии людей, на смерти вот этих людей, которые погибли в этих торговых центрах, они ее использовали и сделали из этого пиар-продукт, которым прикрыли свое вмешательство во внутренние дела других государств, в результате которого погибли уже не то, что там 3 тысячи, да, а 300 тысяч, если не больше, если не 3 миллиона. Вот в одном только Ираке говорят о 1 200 000 погибших, да, после этого. Вот так вот. Американцы смертями вот этих людей в торговом центре оправдали убийство миллионов и миллионов людей там в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в других уголках мира. Поэтому даже здесь, не знаю, мне кажется, их позиция, мягко говоря, безнравственная. Это мягко говоря. Ну так вот, вот всеми этими обстоятельствами они спасались очень долго, но это вовсе не означает, что у американцев нет внутренних проблем. У них большое количество проблем. И одна из них, это несомненно, вот это вот и проблема истории, между прочим. Вот говорят, вот, что мы все время обсуждаем свою историю. Оказывается, нет. Оказывается, у американцев та же самая, так сказать, ситуация. Смотрите, они же ведь на чем сошлись? На оценке собственной истории. На оценке итогов гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, да, вот, это первое. Второе, у них, несомненно, проблема межнациональная, причем она довольно острая в своем, так сказать, в своем потенциале, может быть весьма взрывоопасной. Вот сейчас мы видим уже, так сказать, первые совершенно очевидные вспышки вот той грозы, которая может Америку накрыть там, ну, в течение, может быть, 20-30 лет запросто. Там, чем она это кончится, это другой вопрос. Вот. Но то, что эта проблема есть, и то, что она будет только развиваться, это точно. Потому что вот тенденция общая, как сейчас говорят, тренд. Вот тренд, так сказать, он такой вот негативный для американцев, для Америки и для вот этого проблемы межнационального конфликта. Потому что эта напряженность будет только нарастать. Цветная община все больше и больше растет. Белых становится все меньше и меньше. На этом фоне возникают всевозможные, так сказать, дисбалансы. Ну, а понятно, что исторические вопросы всегда являются очень удобным запалом для того, чтобы, значит, тлеющие конфликты переводить в разряд действительно горящих. И вот мы здесь это увидели, как эта ситуация с памятниками, да, перешла довольно быстро в столкновение, закончившись даже человеческими жертвами. Что касается, кто там виноват, кто там не виноват, ну, в принципе, я могу солидаризироваться с позицией Трампа, который сказал так: это вот с одной стороны, а это вот с другой стороны. То есть виноватых много. Действительно, виноваты там все, по большому счету. Виноваты и те эти ультраправые экстремисты, которые учинили этот погром, несомненно. Виноват тот, кто убил людей, в первую очередь. Но виноваты, несомненно, и те кто создал почву для этого конфликта. А что, такая была какая-то, так сказать, такая уж прям неизбежная и жизненная необходимость вот с этими памятниками разобраться? Вот мы тут с вами довольно долго, недавно обсуждали, ну не мы лично с вами, а вообще все мы, вот кампанию по сносу памятников Ленину и разрушению советской символики на Украине. Да, и там, например, в Польше снос памятников этим советским солдатам. Вот мы как к этому относимся? Даже при всем том, что фигура Ленина крайне неоднозначная, несомненно, мы относимся скорее отрицательно. Да, потому что война с памятниками, она ведет к чему? К конфликту в реальности. И это нам, например, украинцы совершенно четко показывают. А вот американцы наступают совершенно на те же самые грабли. Что вот есть прям такая вот, вот если стоит памятник в Южных Штатах вот этому генералу Ли, дальше жить просто невозможно, что ли, или как? Вот он выступал за то-то, да мало ли кто там за что выступал. Да. А что, а Джордж Вашингтон был абсолютно чистым, что ли, человеком, да, или там Авраам Линкольн, или вся вот эта вот, так сказать, вся их команда отцов-основателей, да я вас умоляю. Между прочим, они тоже были рабовладельцами, так на всякий случай. В этом смысле надо бы и Аврааму Линкольну тоже памятник снести. Вот. То есть там же история такая, она очень тоже непростая, а ее тоже вот так вот пытаются представить в виде плоских штампов. Потому что история гражданской войны, она тоже в значительной степени непростая. Там одна из версий, которую, между прочим, я услышал от американских, так сказать, ну, можно сказать, ученых. Ну, короче говоря, это было дело в Бостоне. От одного из профессоров Бостонского университета я услышал версию о том, что вообще гражданскую войну начали северяне в первую очередь, потому что не хватало рабочих рук для развития промышленности на севере. А на юге было огромное количество рабов на этих рабовладельческих плантациях. И вообще-то, на самом деле, план-то был такой. Не то, чтобы их освобождать. Ведь так вот, кто не в курсе. Опять же, вот, очень многие вещи мы знаем крайне поверхностно. Почитайте, так сказать, более подробную историю гражданской войны. Она вообще начиналась вовсе не за освобождение негров. Вообще. Там про освобождение негров по первоначалу вообще даже и разговора не было. Там, так сказать, подоплека была гораздо более сложная. И все это развитие ситуации было не таким штампованным, как у нас там это любят представлять. И как это любят представлять, между прочим, в самих США. Там тоже есть огромное количество простых людей, таких, которые усвоили такие штампы исторические на уровне комиксов. Плохие парни, хорошие парни. Вот этими комиксами они, собственно говоря, и живут, оценивая то, что было с ними. А история гражданской войны в США, она очень неоднозначная. Вот, и в том числе одним из факторов была вот необходимость для северных, так сказать, промышленников, фабрикантов, там, заводчиков и прочее, получения дармовых рабочих рук. Эти рабочие руки были на юге. Вот. И там даже первоначально даже не ставился вопрос о том, чтобы всех прямо освободить. Нужны были рабочие руки. Ну так вот, является ли такой вот прям вот необходимостью жизненной вот снос этих памятников? Ну, наверное, не является, потому что святых там в этой истории не было. Ни с той стороны, ни с другой стороны. Но вот решили это сделать, да? Решили это сделать. Понятно, что какие-то последствия обязательно будут. Можно было прогнозировать? Можно было прогнозировать, несомненно. То есть кто-то или не захотел прогнозировать, или спрогнозировал эти последствия для того, чтобы извлечь из этого собственную политическую выгоду. Вот вы тоже процитировали кого-то из экспертов, сказали, что теперь может... значит, база поддержки Трампа сузится. Ну, может быть, для этого все и делали. Может быть, для этого и спровоцировали эти, так сказать, вот столкновения, используя простых людей на улице как мясо. Это тоже к вопросу вот о наших тоже разных, так сказать, уличных акциях и прочее, прочее. Простых людей на улицах всегда используют просто как мясо. Нравится это простым людям, не нравится, так сказать. Это другой вопрос. Но это так было, есть и всегда так будет. Так вот, может быть, кто-то специально это спровоцировал для того, чтобы сейчас, так сказать, да, сузить поддержку, так сказать, вот в этой электоральной базе Трампа, расколоть какие-то группы, которые за него, или, наоборот, мобилизовать тех, которые против него. Вот, может быть, вот в этом на самом деле причина всего того, что происходит. А может быть и нет, я не знаю. Но я думаю, что история, конечно, в любом случае гораздо более сложная, чем просто тупо скажут, вот эти вышли туда, эти сюда, как бы, вот эти за хорошее, а те за плохое.
Mm-hmm.
Кто там за хорошее, кто за плохое, это надо разбираться.
Погода у нас сейчас. Затем вернемся в эфир. Я напоминаю, что Сергей Михеев и Ольга Бадьева с вами. Мы снова в эфире. Сергей Александрович вас спрашивает, а то есть в Америке возможна цветная революция? Было бы весело, если прародительница цветных революций сама бы погибла от своего детища.
Вообще, да. Давайте еще сейчас обсудим, так сказать, когда же взорвется Йеллоустонский парк. И когда он снесет всю эту Америку, так сказать, она пойдет ко дну, и порадуемся на этом моменте. Возможно ли в Америке революция? Да, конечно, возможно. А почему нет? Я думаю, что американцы, вообще, я-то лично уверен, что вот не рой другому яму, сам в нее попадешь. Вот я вот по таким вот, так сказать, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. И прочие, так сказать, пословицы и поговорки мне очень нравятся. Потому что я считаю, что, несомненно, американцы рано или поздно станут жертвами того, так сказать, бардака и тех нехороших вещей, которые они сами запускают, это неизбежно. В какой форме это произойдет и когда, это другой вопрос. Может быть, мы с вами этого не застанем. Но то, что так оно и будет, ну, я лично в этом, честно говоря, не сомневаюсь. Потому что зло, запущенное, так сказать, рано или поздно, бумерангом возвратится. Не к вам, так к вашим потомкам. Несомненно, провернется это колесо, как бы, да, и по затылку вам, так сказать, хряпнет. В этом нет у меня лично никаких сомнений, но... Цветная революция в Америке может запросто произойти, причем по целому ряду, так сказать, поводов. И межнациональный повод один из наиболее очевидных. Вот мы сейчас с вами этот Шарлоттсвилль обсуждаем, а буквально, так сказать, в прошлом же году были столкновения в другом городе, тоже на расовой почве, и тоже с жертвами, так сказать, с убитыми. И до этого были, и они постоянно происходят. А бытовые конфликты вообще там не имеют числа. Вот. И виноваты в этом все стороны одновременно, потому что просто это отражает те проблемы, которые внутри американского общества есть и которые нельзя забить холодильниками. Вот, понимаете? Нельзя завалить их холодильниками. Вот эти люди, которые там сошлись, между прочим, в рукопашной, так сказать, да, вот, наверное, и у тех, и у других есть холодильники. И казалось бы, ну есть у тебя холодильник, живи и радуйся. Нет. Вот, значит, есть что-то кроме холодильника.
Марка здесь важна, понимаете?
Вот, значит, есть что-то кроме этого, помимо этого, и помимо того, так сказать, чем бы набить свой желудок, что людей волнует. Иногда это низкие вещи, иногда высокие вещи. По-разному бывает. Но вот к этим, так сказать, шмоткам, так сказать, да, не, это все не сводится, несомненно. Вот, я понимаю, что мы все, так сказать, отравлены этим историческим материализмом и пытаемся... тоже по советским еще лекалам, мы все пытаемся все свести, так сказать, вот к вычислениям на калькуляторе. Все от того, что вот, значит, у этих было это, а вот у тех было то, в жизни все сложнее. Вот. Но вот возможно ли, в принципе, рост напряженности на этой почве? В США он уже происходит. Он не то, что возможен, он уже происходит на наших глазах. Вопрос только в том, насколько динамично будет развиваться процесс и сможет ли американский правящий класс выдумать что-то для того, чтобы эту проблему погасить или, так сказать, куда-то загнать ее на, значит, в подполье. Вот на самом деле, между прочим, снос этих памятников, тоже там люди, которые там придерживаются таких вот левацких убеждений в Америке, они вот тоже обосновывают тем же самым. Вот вы знаете, вот чтобы не было напряженности межнациональной, давайте посносим эти памятники. Вот, и тогда ее не будет. А оказалось, что ее стало еще больше. То есть это негодное средство, что называется. Средство, которое желаемого результата не достигает. Вот. А это означает, что на самом деле такого точного и четкого рецепта решения этой проблемы нету в американском обществе. И эти противоречия будут нарастать. И как они могут быть решены, пока на самом деле не очень ясно. Хотя американцы с этим работают, причем работают системно и плотно уже несколько десятков лет. Вот с момента отмены в 60-х годах, кстати, да, так сказать, вот этот светоч демократии только в 60-х годах фактически отменил эти самые, как его, законы расовой сегрегации. Ну вот где-то вот 70-е, 80-е, там, 90-е американцы достаточно системно пытаются эти вопросы решать. Но, как мы видим, абсолютного решения нету. Не смогли они его достичь. И, скорее всего, я думаю, что все-таки конфликтная линия возобладает. И будет довольно сложно делать вид, что вот это ничего это не происходит. В конце концов, вот если говорить о молодежи, все знают вот эту вот негритянскую субкультуру, там и рэперскую, и все, что с этим связано. Это она вся замешана на вот вопросах расового неравенства в той или иной степени. Казалось бы, у них уже все есть, но они все равно считают себя, так сказать, обиженными, униженными, оскорбленными и требуют еще чего-то. То есть это означает простую вещь, что на самом деле расовая сегрегация в США сохраняется, просто она перешла в какую-то другую инструментальную плоскость, во-первых. А во-вторых, это означает и то, что общины, которые, так сказать, вот вроде бы как требуют этого равенства, на самом деле тоже мыслят, мягко говоря, неконструктивно, и у них такая ситуация, что они тоже, у них такая погоня за горизонтом, сколько ни дай, все будет мало. То есть вот эти противоречия в американском обществе, они существуют, и я думаю, что они будут развиваться. Будь это цветная революция, так сказать, или черно-белая, я не знаю. Но то, что она вполне себе возможна, это точно.
Но здесь под раздачу ведь и попал единственный, кстати, в Америке памятник Владимиру Ленину. Он в Сиэтле стоит. Его, по-моему, в Чехословакии сделали, в свое время привезли туда. Так вот, мэр города сейчас заявил, что вообще нужно снести, так как эта статуя идеализирует основателя авторитарного советского режима. И вообще это символ ненависти, расизма и насилия.
Ну, это вот бредятина, так сказать, человека, который вот что-то там где-то наслушался и вообще ничего не соображает. К тому конфликту межнациональному, который мы с вами только что обсуждали, я думаю, этот случай с памятником Ленина никакого отношения не имеет. Вот, но в целом это говорит о, ну, может быть, не знаю, может быть, у него родственники, так сказать, откуда-то из Львова. у этого мэра или еще что-нибудь в этом роде. Потому что, ну, то, что он говорит, это, ну, такая вот штампованная, тупая, либеральная рассказка. Вот. При всем том, что я очень, так сказать, неоднозначно к Ленину отношусь. Вот. Но все, что он приписал Ленину, в данном случае вообще никакого отношения к действительности, ну, на мой взгляд, конечно же, не имеет. Я уж не говорю о том, что на самом деле в Америке крайне популярны всевозможные левацкие настроения. Вот. А тут одно время даже команду Обамы обвиняли в том, что они троцкисты все. Вот. Ну, какой уж троцкизм без Ленина? Вот. И не было бы никакого троцкизма.
Ну, вообще, вот, да, помните, мы говорили о том, что только история может рассудить, шедевр это либо не шедевр, гений, не гений. Вот ставили памятники Ленину, да, в свое время, думали, что вождь. А потом, видите, сколько, 70 лет прошло, 80?
Нет, только, это разные вещи, это разные вещи. Памятники Ленину никогда не были шедеврами искусства.
Нет, я
за
не
исключением
про
нескольких вещей.
Я про личность.
Нет, что касается личности, то к нему никогда не относились однозначно. Это у нас в стране, как бы, да, его обожествляли. За пределами к нему, как бы, отношение было совсем другое. Поэтому это не то, это не про искусство и не про творчество. Как раз шедевром является то, что признается самыми разными людьми разных национальностей, разных, так сказать, разных политических убеждений и так далее, в качестве такового, и, по крайней мере, так сказать, ну, большинством или большим количеством. Вот. К политической идеологии это отношение не имеет, потому что политическая идеология всегда построена на конфликте. Поэтому всегда будет одна сторона, сторона сторонников, и другая сторона, сторона противников. Причем сторонники и противники могут быть как умеренными, так и, значит, агрессивно-радикальными. В данном случае мы видим, так сказать, просто какой-то неумный... Это мэр Сиэтла, да? Сиэтл вообще не...
Сиэтл,
довольно,
да,
большой город. Кстати, там много, там большая довольно диаспора этих самых иммигрантов. Иммигрантов из бывшего Советского Союза, я не исключаю, что они, вот, может быть, там напели этому
вот
мэру.
Нам пишут, да, митингуют у памятника местные украинцы.
Очень может быть, очень может быть. Потому что в Сиэтле и вот вообще там на этом куске побережья там довольно много выходцев из бывшего Советского Союза. Вот, и там могли запросто напеть этому человеку, там сказать, в уши вот такие байки. Потому что очень уж больно штампованно звучит. Ну, прям вообще, так сказать, деваться некуда, прям махра такая лезет.
Вообще, это если единственный памятник на территории всей страны, мне кажется, можно оставить как раритет и водить туристов. Зачем уж прям так?
Ну да, ну, например, да. Подпишите рядом, поставьте табличку, что он основатель там и все, что вы там думаете.
И
по
что
этому
это
поводу.
Единственный в Америке памятник.
Единственный, да. Ну, вот это не от большого ума, что называется. Если вы думаете, что все меры американских городов там или их политики это мудрые люди, я думаю, что вы ошибаетесь.
Ну что, у нас перерыв сейчас на новости. Далее мы обсудим НАТО, которое планирует разработать стратегию ведения военных операций аж в городских условиях. НАТО считает, что вообще нужно уметь действовать в сложной городской системе с высокой плотностью населения. Зачем это НАТО и как будет выглядеть эта система? Об этом также поговорим. Также поговорим о том, что на самом деле Россию особо никто угрозой-то и не считает. Был опрос, и только 2 из 37 стран высказались за то, что Россия действительно, именно жители, да, не какие-то там политики, не какие-то там власти, а именно жители высказались в пользу того, что да, Россия — это главная угроза. Вот все это обсудим.